То, дорогие друзья, продолжим 30-й лист трактата Гитин. Мы здесь на 30А, шестая строчка снизу, и мы говорим про Нисьяшу Абайлем. Отчаялись хозяев. Значит, о чем идет речь? Речь идет о следующем. Есть эта договоренность между коэном, да, предположим, и человеком, который должен ему деньги. Теперь, как это работает? Мы объяснили. Если у меня нет урожая, то мне коэн ничего не должен выплачивать. Да, то есть только когда у меня есть этот урожай, я собираюсь от него отделять, то я могу взять эти отделения в счет долга. Теперь, а что будет, если я уже думал, что я ничего не смогу взять, потому что я думал, что урожай этого года был утерян, там, или какие-то потери на полях, все такое. Так вот, это то, что нам говорит здесь это Мишна. Да, это Брайта слегка. Нет, я ашу обалим, отчаялись хозяева. То есть я, как хозяин урожая, отчаялся. Эйн мафриш алейм. Я уже не могу потом, когда я что-то да собрал, отделить в счет этого долга. Лефиш эйн мафришим аля авуд. Поскольку невозможно отделять на потерянное. То как только я отчаялся и потерял этот урожай, или я воспринимаю, что я его потерял, я больше не могу воспользоваться всем этим договором. Вот это вот то, что написано в этой брате. Говорит Гемара, пшита, но это очевидная вещь. Конечно. Если он отчаялся, больше ему ничего не полагается, этому хозяину, поскольку отчаялся, не работает его владение теперь этим имуществом. То есть это имущество не считается его, потому что он как бы отчаявшись, он отказался от своего права на него. А говорит Гемара, нет, речь идет о такой ситуации. Цриха де акунбо, то есть там произошло некое исправление или некое приобретение, или некое... В тот момент, когда высохло этот урожай, говорит Раши, вы нет, я еще начался, квар алу бэкэне. Чуть-чуть все-таки там с этого урожая было на стеблях. Так, Раши, алу бэкэне, то есть чуть-чуть какие-то стебельки, да, появились. Мауды тейма, что бы ты сказал, говорит Раши. Гишалу бы кане им мисьяпшим хозримыми тканим. То есть, когда они поднимаются в стеблях, высыхают, возвращаются, и опять исправляются. Эта вещь нестандартная, что они портятся до такой степени, что вообще ничего не будет. И это не является отчаянием нормальным, которое отменяет, полноценным отчаянием, которое отменяет владение. Сообщается нам, что вот нам сообщается. Камашмаран, что это все мысль, которая недостаточно работает. То есть мы говорим, что отчаяние его делает его не хозяином этого урожая, этого как бы вот человека, который придумал всю эту схему, который ей пользуется, и поэтому он не имеет права больше от нее отделять. И как бы все наши мысли, а может быть там чуть-чуть осталось, а может быть он уже заранее об этом подумал, не работает. То есть, если нет нормальной схемы снятия урожая, отделения, так, как бы взаимозачет, то, отчаявшись от урожая, поняв, подумав, почувствовав, что я ничего с этого не получу, больше я схему эту использовать не могу и без никаких как бы «но». То есть, вот это то, что нам хотят сказать, собственно говоря. То, теперь есть брайта, которая расширяет эту тему, брайта, приведенная в Тосефте, и вот Гемара ее здесь говорит. Там следующая брайта. Таня Раби Элиэзер бен Яаков. Учил Раби Элиэзер бен Яаков. Так, амальве маот это коэн. Человек, который одалживает деньги коэну. Левиту. Бебет дин. В суде. То есть мы же сказали, в суде он имеет право продолжать этот договор даже с наследниками без специальных дополнительных договоренностей. Он говорит так. Договорился в суде умету. И они умерли. Мафриш элем бехискат отошев. Теперь у них нет наследников, но у них нет наследников прямых. А вода, что кто-то из коэнов и левитов является их родственниками и должен их унаследовать. Поэтому он может продолжать этот договор с условными родственниками, которые ну, не унаследовали их имущество. Но они, как бы, другие коэны, другие левиты, им, по идее, должны были бы отдавать все эти отделения. Говорит, Раби Элиэзер бен Яаков, Все нормально. Не нужно нам конкретных наследников. Нам достаточно теоретических наследников, которых, ну, мы можем сесть их и посчитать, кто будет там из там, каких-то их двоюродных, троюродных, далеких родственников их унаследует. И нормально, можно на это положиться. И я за счет как бы, вот этих вот родственников, раз это в суде происходит, могу все это продолжать, как бы эту договоренность эксплуатировать в свою пользу. Это то, что говорит Раби Элиэзер бен Яаков. С бедными. В это они, бебездин. То есть все договорился с бедным, и он умер. Умет. Мафриш лэм бехэскат ани Исраэль. Он может продолжать. Нет наследников, но он должен передавать эту десятину для бедных другим бедным Израиля. 50 раз он будет, опять же, теоретически это засчитывать. Достаточно теоретических бедных, которые точно есть, и все нормально. Да. Не нужно искать конкретного бедного, с ним заново перезаключать договор. Раз это сделано в суде, он может эту штуку работать. Через суд может работать на виртуальных бедных, которые на самом деле реальные, но может с ними работать. Вот. Не нужно искать конкретного. Раби Ахи говорит так. Бехизката не аулам. Может работать даже на бедных мира. То есть эта договоренность может отделять ради бедных мира. Говорит Гемара, май бейнаю. Что между ними? Между позициями Раби Элиэзер бен Яаков по поводу бедного и Раби Ахи. И ка бейнаю. Есть между ними аней кутим. Бедные шумроним, кутийцев. Там нет в этом месте бедных евреев, но там есть бедные кутийцы. Теперь кто-то считает, что этого достаточно для того, чтобы засчитывать себе этот договор. А кто-то считает, что нет. Раби Ахи считает этого достаточно. Бедные кутийцы. Да, этого тоже хорошо для того, чтобы этот договор работал. Раби Элиэзер бен Яаков говорит, нет, нужно, чтобы были именно еврейские, полноценные еврейские бедные. Вот об этом разговор. Теперь продолжение этой брайты, приведенной в Тосефте, она говорит так. «Гешир гаани». Если разбогател бедняк, то есть он не умер, он разбогател. «Эйн мафриш алав». Он не имеет права больше на него отделять. «Везаха гало бемаши биядо». И он берет себе все, что у него осталось как бы от этих урожаев. То есть я хозяин поля, все заслуживаю, беру себе. Все это не принадлежит бедному, принадлежит мне теперь. Говорит Гемара, Варабонан. А мудрецы говорят, мудрецы так не считают. Майшна ли миса де авут таканта. То есть, если умер бедный, они придумали питарон, то есть патент, как продолжить этот договор с бедными мира, с бедными Израиля. То есть, если бедный умер, этот договор работает. Бедный разбогател, этот договор не работает. Маешно Алашиш, почему если он разбогател, Делой Авудрабон, не сделали мудрецы возможность продолжать этот договор с кем-то теоретическими другими бедными? Почему это так? Почему смерть бедного позволяет мне продолжать договор с кем-то теоретическими бедными, а разбогател бедный, я не могу продолжать этот теоретический договор с другими бедными? Говорит Гемара, мита шхиха, смерть, она встречается часто. А ширу сло шхиха, разбогатеть это не встречается часто. И поэтому для варианта смерти бедного продумали мудрецы продолжение договора. А бедный разбогател, мудрецы, так сказать, как бы не постановили такую возможность, поскольку эта вещь редкая. Омар Рав Папа, сказал Рав Папа, хайну дам ринши, то, что люди говорят. Хавер хамис, твой друг умер, ашер, подтверждай. И ташер разбогател, лотажер, не подтверждай. Прежде чем поверить, что твой друг разбогател, проверь это хорошо. Потому что скорее проще поверить, что он умер. Без комментариев, да? Мне кажется, комментарии здесь просто излишни. К этой гемаре просто лишние комментарии. Дальше говорит гемара. Мет, умер, если царих литоль ршут миёршим, нужно брать согласие, нужно взять согласие у наследников. Таня, когда нужно брать согласие у наследников, то есть мы не в бездне это сделали, согласие, нужно требовать согласия наследников. Таня, учили мудрецы. Рэби омер, Рэби говорит, йоршим ши йоршу. Нужно обязательно наследники, которые наследовали. Вот говорят, у ми ика йоршим ши делой ярси. А что есть наследники, которые не унаследовали? Что такое? Элом Рэби Йоханан только говорит, Рэби Йоханан ши йоршу карка. И речь идет, наследники обязательно должны унаследовать землю. Влёшь ёршу к софим, но не наследовали только деньги. Они должны обязательно унаследовать недвижимое имущество, не только движимое. Если они наследовали только движимое имущество, не о чем с ними разговаривать. Не о чем спрашивать у них разрешение. אמר רבי יונתן, זכר רבי יונתן, הניח מולך מחת, גוי ומולך מחת. То есть, когда он оставил земли хотя бы чуть-чуть, тогда можно сказать, что земля, она как бы гарантирует выплату по этому вопросу. Потому что, в принципе, это же не обязанность была этого коэна, этого левита выплачивать. Это не обязанность чисто человеческого, как его личная обязанность, как он не должник в полном понимании этого слова. Но его как бы имущество, оно, да, получило деньги напротив этого. Ну, как бы вот эту сумму он получил. Соответственно, он должен из своего имущества выдать это обратно. Если он, ну, как бы, если тот не успел расплатиться, взыскать по долям, да, по чуть-чуть, не успел. Значит, этот левит, коин, он должен как бы из своего имущества как-то отделить. Но, поскольку это не личная обязанность, значит, если нет недвижимого имущества, то нет какого-то имущества, которое можем сказать, что вот оно будет гарантом выплаты собственности этой. Понимаете? Потому что когда есть личная обязанность, то, в принципе, он может взыскать с любой собственности. Ну, там, в нюансах. Но когда нету личной обязанности, то тогда взыскать с его движимого имущества, с денег, с наличных, невозможно. Но с земли, да, возможно. Поэтому, но с земли, да, может быть, достаточно, хотя бы даже минимум. Потому что можно ее взыскивать много-много раз, как мы сейчас посмотрим, это так мы учили в трактате Ктуба. Взыскивает хотя бы с иголку земли, взыскивает малой кордом с лопату земли. Говой малой кордом, взыскивает лопату. В Раби Йохана номер афилу и ниах моли махат говой моли кордом. Даже если он оставляет хоть чуть-чуть, взыскивает полную лопату. Кмайси дектина да абай. То есть до этого он говорит, как он взыскивает. Ну, столько, сколько оставил, это и можно взыскать. А Раби Йохан говорит, нет, можно взыскивать много-много раз, там, оставил там чуть-чуть с иголку земли, взыщет один раз, взыщет другой раз, взыщет другой, третий раз, взыщет пятый раз. Почему? Потому что каждый раз, когда они взыскивают, потом выкупают обратно, опять возникает обязанность на земле, опять заплатить долг. И так это, пока не выплатится весь долг, это не закончится. И это то, что говорит здесь нам Рэби. То есть, эти наследники обязаны, да, выплатить долг отца своего коэна таким образом, но со своего согласия они, так сказать, как бы вступают в этот договор. И дальше, какие наследники? Наследники, которые получили землю. Получили землю, они должны, так сказать, вот сделать вот эту вот цепочку много-много-много раз, по крайней мере. Окей, у нас есть дальше следующая брайта, которая, в принципе, переходит на следующий короткий амуд, на следующую короткую страницу. И мы сейчас эту брайту, она такая, ну, совершенно такая абстрактная брайта, которая будет три разных варианта понимания. Поэтому мы здесь поставим сейчас точку с запятой. И это будет ламед амуд бет. А как бы на ламед алиф мы пройдем вот этот большой кусок на ламеде амуд бет, поскольку там как бы и такая брайта, и у нас предыдущий урок был длинный. То есть мы как бы распределим здесь, поставим точку с запятой, а вот этот кусок геморы перенесем на завтрашний лист. Оставайтесь с нами, изучайте дафа йоми. Всего хорошего. До свидания.